Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 575-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин. Итак, от тем исторических и в некотором роде скандинавских мы переходим к темам несколько более абстрактным и философским, ну, я бы даже сказал, более историческим. О чем же мы, Думнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о такой вещи, как предназначение, а также предопределение и в некотором роде судьбу будем обсуждать.
Да, да. Но перед тем, как мы начнем обсуждать судьбу, давай, Думнин, напомним про твое живое выступление.
Да, живое выступление пройдет буквально завтра, так что вы уже, если слушаете, то не успели в Москве, а вот зато в славной Казани оно пройдет 9 числа, через 2 недельки.
Ух ты!
Да, будет в центре, по-моему, на улице Пушкина. Я там уже был, но в заведении, которому будет, не заходил. Рок-бар там какой-то, если я не путаю. Вот, и проходить оно будет по уже с успехом пройденной в Москве программе, и в Питере, кстати, программе современных мошенников и инфо-цыган, только расширенной, так сказать, и углубленной, с новыми веяниями современными.
То есть самая актуальная версия приедет в город Казань, можно сказать.
Да, да, по приглашению научного лектория Milmax Science. Соответственно, билеты можно приобрести на таймпаде вот на 9 ноября. Там по дате проще найти. Вот 15 часов начало, а после этого будет обязательно несколько часов на общение со слушателями. Мы уже знаем людей, которые туда едут со всего Поволжья, кстати. Угу. Вот, поэтому я обратный рейс там сильно поздно ночью будет, так что приходите, будет интересно и познавательно.
Да, да. А я все жду, когда тебя, Думнин, из Тверского лектория начнут вызывать в Тверь.
Ну, рано или поздно начнут, черт.
Да, да. Если вы, друзья, имеете отношение к Тверскому лекторию, не буду называть его название, там, на самом деле, мне кажется, более одного в Твери.
Ну, вот, большой город.
Да, имейте в виду, Домнин знает, как добраться до Твери, неоднократно там бывал. Да, поэтому приглашайте, и с удовольствием Домнин у вас выступит
тоже. Да, на электричку сел и приехал. Даже лететь не надо.
Да, здорово. Ну, что же, предназначение.
Да, предназначение, судьба, это все были вещи, которые интересовали человека, наверное, с той поры, как он начал жить дольше 25 лет в среднем. Вот, то есть, наверное, с неолитической революции и складывания какой-никакой духовной культуры. Даже при том, что духовная культура всегда запаздывала за реальным развитием общества, то есть, в, например, в некоторых храмах еще столетиями после революции продолжались боги-охотники, которые потом переквалифицировались в богов-воинов и прочих там, пахарей и плодородцев. Вот, и тогда уже люди пытались как-то определить, что будет с ними дальше, занимались разнообразными гаданиями. Практически любая культура имеет какие-нибудь гадания-прорицания в своем багаже, начиная от гадания по всяким естественным событиям. Типа того, вот остатки этого сохранились, о том, что народные приметы говорят, что вот если на Петров день падает метеорит, то, скорее всего, биосфера...
Всем хана.
Да, хана на ближайшие 1000 лет. Может, что-то в таком духе. Или могли пробовать гадать по, например, полету птиц. В Древнем Риме были авгуры такие, по поведению священных там птиц всяких.
Не путать с аурами.
Да. Да. Или, например, гаруспики, которые гадали по потрохам, или там вот по гадательным костям, с которых, собственно, начиналась игра в кости, как вот мы ее знаем в казино. А изначально это вот на костях животных из них брались бабки там и прочие пригодные для этого кости, на какие-нибудь символы там вырезались, и это все повлияло, в том числе, на развитие письменности. Да, ну так вот, и люди даже начали заводить специально обученных гадателей и прорицателей для этих целей, которые выдавали какие-то послания, зачастую находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, объевшись грибов, надышавшись дымом от какой-нибудь там волшебной травы и прочим. Таким образом появились всякие оракулы, которые давали, в общем, предсказания в таком духе, что все предопределено. У каждого есть какая-то своя судьба. И несмотря на это, люди, которые получили предсказания, старались, если особенно они не радостные какие-нибудь, от этой судьбы убежать. Не из числа мифологическим сюжетам, которые посвящены тому, что кто-то там что-то предсказал, получив предсказание, принялся действовать, чтобы извлечь выгоды из предсказания. Вместо этого сделал, ну, как минимум, то же самое, что было предсказано, вот, угу. Как максимум еще хуже. Например, все мы слышали о том, что в греческих мифах всякие оракулы что-то там изрекают, и начинается бурная деятельность, которая заканчивается в итоге осознанием того, что все было понято как-то не так, вот, или может быть так, но все равно ничего не вышло. Например, знаменитейший миф о том, как царю Лаю и царице Акасте напророчили, что вот родится у них сын, бьет отца и женится на матери. И они его, соответственно, вынесли в лес и бросили там диким зверям, чего делать, как мы знаем, никогда не надо. Вот, и он там вырос, в приемную семью был взят и получил сам уже такое же предсказание. Эдип, как его назвали, решил, что раз все так плохо, то он просто сбежит подальше от дома. Он не знал, что это не его родители на самом деле, а про совсем других речь идет, про биологических. И, значит, наделав всяких приключений, в том числе, он в процессе встретил какого-то старого хрыча на колеснице, который отдавил ему ногу колесом. Вот. Слово за слово, шутка за шутку, хрен получил по морде, и от этого сразу богу душу отдал. Вот. И он явился в город, где доселе не бывал, и его за подвиги женили на царице, сделали царем. Вот, после чего он, по-моему, четверых детей заделал, и только потом понял, что все, в общем-то, вышло, как он пытался наоборот сделать.
Да.
Или, например, у героя Персея тоже было трудное детство, потому что его дедушке было предсказание, что его дочка родится... Дочка Даная родит сына, который его дедушку убьет. Поэтому он ее заточил в подземелье. Но, как мы знаем, если Зевс не удержал своего дружка в штанах, то препятствовать ему бесполезно.
Да.
Он пролился туда золотым дождем, и появился этот самый Персей, которого дед, услыхав такое, велел законопать с матерью бочку и кинуть в... море.
Стандартная практика, да.
Да, и он после многих приключений пришел к успеху и в том числе стал выступать на состязаниях по метанию диска, куда поперся этот самый дед зрителем, и неудачно снесенный ветром диск угодил ему прямиком по кумполу, и дедушка понял. Так что вот так вот и вышло. Бывали случаи посложнее, типа известного мифа о том, что, значит, родившийся в такой-то час потомок этого самого Персея будет царем от Греции, а второй будет, соответственно, ему служить. Гера, зная, что родятся двое, причем первым должен родиться потомок Персея по маме, вот, а по папе как раз сын Зевса очередной. А чуть погодя, должен родиться потомок Персея, по-моему, по папе, законорожденный, не имеющий к Зевсу прямого отношения. И хитростью задержала роды матери бастарда, вот, и таким образом первым родился никчемный придурок Эврисфей, а родившийся следом за ним Геракл попал к нему в услужение и стал делать подвиги. Что мы из этого должны понять? Что даже Зевс не может противостоять таким вот предсказаниям с условиями.
То есть даже, кстати... боги не могут идти против судьбы, получается.
Да, да, угу. Да. Да. Тут, чтобы не зацикливаться на бесконечных греках, мы должны упомянуть, например, характерный для кельтской мифологии такой вид волшебного, что ли, обязательства, как гейс. Из-за того, что он довольно известен и популярен, гейсы бывают в разных современных произведениях, в том числе фэнтези, допустим, по драконам и подземельям. Они там могут быть немножечко другие, но классический гейс — это такой налагаемый самостоятельно на себя вид обета. Вот. Либо, как вариант, это могут быть боги или там какой-нибудь колдун в редких случаях. И нарушить этот обет не то чтобы нельзя принципиально, нет, технически можно, но только от этого будет такой тарарам, что лучше не надо. При этом про гейс обязательно в классическом понимании надо знать. То есть если ты не знаешь, что кто-то там что-то наколдовал, то ты не обязан следовать. Вот, и обязательно должны быть доведены до тебя условия. Причем, кстати, не обязательно гейс чисто негативный. Он может, наоборот, нести какие-то позитивные вещи, если ты что-то не будешь делать, или, наоборот, будешь что-то делать. Близкий к нему пример — это небезызвестный ветхозаветный Самсон, ну или Шимшон, как, наверное, правильней. Значит, что у него было? Какая спецспособность?
Спецспособность? С волосами у него была связана спецспособность.
Верно. Значит, если он не будет стричь волосы, то он будет могучим богатырем, одним махом семерых побивахом, и как-то раз его повстречали филистимляне, значит, в чистом поле безоружного, и была там только под ногами ослиная челюсть, и схватил он эту челюсть, и какие-то там просто миллионы филистимлян ей избил. И поэтому одолеть его удалось только одним способом. Женить его на филистимлянке Далиле. Это, кстати, уже тупость. Ну ладно, хорошо, предположим, что это был своего рода династический брак, чтобы мир наконец настал. Вот, и Далила стала его спрашивать, от чего у него, значит, сила. Он ей стал давать всякие ответы, типа там, когда рак на горе свистнет, тогда вот сила меня оставит. Далила тут же делала все, что можно для поиска свистящего рака. Вот. Ну а Самсон почему-то никаких выводов из этого не делал, и в итоге выдал ей свой настоящий секрет про волосы. И она действительно его опоила, обрила и предала филистимлянам, но они не учитывали, что это как бы имеющий обратную силу эффект. Пока он у них сидел в кутузке, он оброс обратно, и силы, соответственно, вернулись. Так что он, когда они его вывели из кутузки в их храм, то он руками сокрушил колонны, обрушил его и перебил столько филистимлян, сколько до этого за всю жизнь не наделал. Вот. У полинезийцев есть близкий пример, связанный с табу, который тоже какой-то сверхъестественный такой запрет, который, если нарушить, то все. Значит, еще один пример из того, что судьба распространяется, в том числе, на богов, это небезызвестные прорицания Вельвы. Вот. Как известно, богам Вельва пророчица напророчила, что будет Рагнарёк, и придет огромный волк Фенрир и пожрет солнце, и вскипит море, и восстанет оттуда змей Йормунгар, и Тор могучим ударом молотом Юльнира разобьет ему череп, но пройдет после этого лишь 3 шага и падет отравленный змеиным ядом, и погибнут и Один. Вот, и все, в общем, погибнут, и последний из богов Чур вместе с чудовищным псом Гармом самоубьется взаимно. Вот, и тогда, увидев, что ничего не выходит, великан огненным мечом ударит, и мир сгорится, и Рагнарёк, в общем, полнейший будет. И все герои, которых до этого насобирали в Вальгалле и в... Как этот... У Фрейи, короче, рай, фольк чего-то там.
Да, 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 да.
Как-то так называется.
Пожиже. Пожиже в нее, да, там, да,
такой
есть вариант.
Попроще. Там тоже пьянка, но только под открытым небом на поленке. Видимо, одно изображает пиры зимой, а другое летом, попросту говоря. Короче, и все тоже всех приберет, и будет вообще новый мир, и там будет новое человечество другое. Боги, соответственно, ничего не могли тоже поделать, как они там не пытались всякими хитрыми способами Фенрира вязать, еще там чего-то делать, ничего, в общем, не помогло, как мы понимаем, из этого. Вот, и, соответственно, для судьбы были даже изобретены во многих мифологиях свои собственные боги, которые ее, собственно, курируют. Типичный пример из той же греческой мифологии – это три Мойры. То есть, как бы, три сестры-богини, которые придут нить судьбы. По-видимому, изначально предполагалось, что Мойра есть персональное божество, но потом было, видимо, решено, что что-то очень жирно выходит, и Мойр сократили до трех, которые сразу за всех отвечают. Из них, значит, Клото плетет, собственно, нить. Лахезис глядит на эту нить и толкует, что там будет. А последняя Атропа обрезает эту нить и типа все умирает. Кому это было предначертано. Вот, и периодически придавалось к этому еще какое-нибудь неконкретное максимальное описание, типа того, что Ахилл, значит, будет иметь короткую, но бурную жизнь, и погибнет, соответственно, в бою, и поэтому его мать Фетида попыталась его макать в Стикс, и только пятка у него была уязвима, и куда прилетела стрела. Это, по-видимому, означает, что он как бы убит не совсем в бою, а таким как каким-то пуглым способом. Поэтому он типа умирает непобежденный с точки зрения греков. Да, и что интересно, клятва водами Стикса была настолько священной, что и боги не могли ее нарушить принципиально. Никак. Для них. Но вообще у... греков было такое понятие о богах, что от их периодического вмешательства как бы проблем обычно бывает не меньше, больше, чем от самых неприятных поворотов судьбы. По этой причине, например, когда они разрабатывали свою идею о рае уже в более поздние времена, когда появились всякие этические воззрения Платона, важным описанием островов блаженных, так сказать, Елисеевых полей, было то, что туда не достигают олимпийские боги. Это очень интересный рай, в который богов не пускают подальше от них. Вот. И поэтому там можно наконец расслабиться, не будет никого ни золотым дождем пролезать, ни еще там чего-то. Не рождать чудовище от каких-нибудь пифонов и прочего. Можно, наконец, нормально жить по-человечески. А у других народов тоже были представления о божествах, отвечающих в той или иной степени за судьбу. Например, у вавилонян это был бог письменности Набу. Поскольку он, собственно, писец, да, он записывает все эти судьбы. Причем диктуют ему боги всего пантеона. Коллективно. То есть, в древние времена считалось, что судьба, она есть, она малопостижима. Вот, попытки ее трактовать все время проваливаются. Даже вон есть легенда о том, что царь Крёс из Лидии от Оракула получил предсказание, что в случае войны с персами он сокрушит великое царство.
Да.
И так довольно. И вышло. Ага. Правда, не конкретизировал, что он свое царство сокрушит.
Да. Которое именно из двух.
Да. Из этого можем сделать вывод, что прорицатели, будучи все-таки живыми людьми из плоти и крови, вот, и они старались давать прорицания в таком духе, чтобы либо было ничего не понятно, но очень интересно. И когда там чего-то будет, человек просто вообще ничего не понял, если будет. Либо такие, чтобы они могли, так сказать, в любом случае исполниться. Либо в таком духе, либо в смысле, что либо Ишак помрет, либо я помру. Uh-huh. Что-то такое, да. В нашей мифологии тоже есть случаи, типа того, что некий царь, допустим, попав в затруднительное положение в походе, получает помощь от сверхъестественной сущности, например, водяного, в ранге морского царя, потому что просто водяной это уже как-то не солидно, не тот уровень. В обмен на то, чего в своем доме не знаешь. И, разумеется, оказывается, что не знал он то, что у него сын там пока был в отъезде, родился.
Это вот популярный его, тоже троп, да.
Да, его отдать. Во многих мифологии есть подобное, во многих же есть прием, что царь пытается как-то помешать этому. Например, либо прячет своего ребенка ото всего, но он все равно как-то вылезает, и тут-то ему и уносит. Либо вообще, что он подменяет на другого, а своего отдает какую-нибудь там приемную семью, все в тайне, но, разумеется, как назло, получается именно так, что как раз оттуда-то его судьба и настигает. Приемному хоть бы хны. Вот, то есть люди, в принципе, считали, что судьба, она какая-то такая, либо персонифицированная в виде там Мойер каких-нибудь. Вот, либо как некая сущность существует, и поэтому от судьбы не уйдешь, да? Вот, всякие такие вот пословицы, поговорки постепенно с усложнением человеческой духовной культуры и появлением развитых религий, которые в итоге стали мировыми, люди начинают задаваться всякими вопросами и приходят к выводу, что, допустим, за всем стоит некий всеведущий, всемогущий, вечный бог, вот, которому для баланса еще приписывается всеблагость. А то совсем как-то грустно жить будет, зная, что тобой натуральный Ктулху какой-то вертит или Йог-Сотот. Йог-Сотот еще ладно, главное, чтобы там не Нейрлхотеп. Ну так вот, я не об этом на сей раз, я о том, что появляется идея того, что некая воля небес над всем давлеет, и по ней все происходит. Значит, чтобы не получалось, что небеса страдают от шизофрении, обычно все сводилось к какой-то этической концепции. Ну, например, в авраамических религиях предполагается, что за всем стоит божья воля, вот, которая что-то хорошее делает для... Ну, в общем, она действует в пользу тех, кто в соответствии с божественными установлениями живет, и наоборот противодействует и препятствует тем, кто живет против божественных установлений. Из этого проистекал целый ряд всевозможных новых вопросов и ответов. То есть, например, живешь ты живешь, вдруг тебя разразила молния. Вот. И, соответственно, это особенно ввиду необычности случая его явного ассоциации с небесами, вызывало у многих версию о том, что это Бог так вот покарал за что-то. Вот. Если было за что, а тогда, наверное, всех было за что, все про всех знали, вот, кто чего, вот за это, видимо, и покарал. будем вести себя еще лучше, а то как бы не последовать следом за ним. Из этого же проистекала идея о том, что ты не просто так вот покарал конкретно его, там, так сказать, ману, аману, а еще и в воспитательных целях для тех, кого не покарал, ну, тоже стоило бы. То есть, как бы, вас пока еще ничего, живите, но делайте выводы. Исправьтесь, бросьте свои злые обычаи и так далее.
Да, пока не поздно.
Пока не поздно, да. В ранний период, когда у всех, у каждой деревни был какой-то свой бог, это могло трактоваться в том смысле, что мы враждуем с той-то деревней, которая поклоняется богу грома, вот громом убила, да, значит, видимо, не надо с ней враждовать, тамошний бог недоволен, наш не может ничего с ним поделать. Или наоборот, если мы поклоняемся богу там вот за вражеское селение смыло потопом, то стало быть... Так им и надо это. Бог наш поспособствовал их покаранию нам на пользу. Но постепенно человечество-то оно как бы не глупое. Оно начало замечать, что местами сигналы какие-то странные выходят. То есть одно дело, вот, например, миф об Ионе. Да, Иона получил от бога приказание личное идти проповедовать, а он не пошел, боявшись. Что там его встретят камнями и палками, видимо. Вот, он поэтому поплыл на корабле в какую-то противоположную совершенно сторону, и корабль потоп, а его проглотил кит. Чудо-юдо, рыба-кит. Только когда выловили кита, то внутри обнаружился Иона, который понял намек.
Ну да.
Что, да, что с богом нельзя конфликтовать. Или вот миф об Иове, что был праведник Иов, вот, и дьявол с богом, видимо, за чаем диспутировали, и бог говорил, что вот какой праведник, а дьявол говорит, то, что у него все хорошо. Вот, а если бы ты лишил его всех этих благ каких-нибудь, он бы тут же про тебя проклял. И тогда бог стал постепенно дозволять дьяволу чинить всякие проблемы, все нарастающие его. То его скот побило градом, то, значит, его детей и слуг помовило, то жен его всех, кроме самой старой. Вот, и в итоге он сам заболел проказой какой-то и восседал на гнойще. И несмотря на то, что он говорил жене, что неужели мы только доброе будем принимать от бога, а злое не будем, но как бы все-таки внутри он задавался вопросом, что, собственно, не так-то я сделал, что, в чем претензии такие?
Хотелось бы знать, да.
Да, и с ним друзья его диспутировали, говорили, ты что-то, видимо, темнишь, наверное, ты, может, забыл там что-то или просто не считаешь важным, а оно есть. Вот, и только проходил мимо, по-моему, Елиуи и сказал, дело не в том, что ты там сделал или не сделал, а в том, что сиди и не тренди. Вот почему. И когда Иов понял, что как бы это просто божья воля, хочет, так сказать, благо посылать, хоть не хочет зло, твое дело спрашивать. И тогда бог увидел, что он, значит, осознал и послал ему новые стада, новых жен и новых детей. Еще лучше прежних.
Классно. Мне нравится в этих всех историях, что стада и жены, они вот на одном примерно уровне находятся. Важности у этих граждан.
Ну, тогда, понимаешь, такой вот был подход к жизни. Простой.
Да, да, по-простому все, да.
Угу. И... Соответственно, в других регионах тоже были подобные концепции. То есть, например, одна из самых знаменитых на эту тему философско-религиозных систем это учение о карме, характерное для дхармических религий, вот, а также в некотором подобном виде для других близких к ним регионально, например, для даосизма. Так вот, сейчас в интернете верный способ того, что вы занимаетесь ерундой и диспутируете с идиотами, служит то, что вам начинают толковать про то, что вот вас карма-то покарает, вот карма-то вам скоро придется. Это обычно я оппонент, несущий всякий бред, вот, теряет все, всякую способность связанно что-то говорить, он начинает вас клясть и сулить вам. Раньше просто в этих случаях говорили «Бог накажет», а теперь вот в Бога не модно верить, модно в карму. Значит, идиоты абсолютно напрасно сменили пластинку, потому что у них что про Бога, что про карму, у них понятия все равно нету. Карма — это сложная религиозно-философская концепция, которая в не просто разных религиях, а в разных философских школах одной и той же, в принципе, ну, не столько религиозных, семи религий, индуистской, я имею в виду, трактуется по-всякому. И совершенно не обязательно одинаково. То есть, скажем, предполагается, что карма — это некая такая тонкая материя, которая накапливается, исходя из ваших поступков, благих или, наоборот, дурных. И, соответственно, она приобретает свойства, связанные с преобладающими вашими поступками. Тут дальше начинают всякие разночтения, потому что некоторые считают, что карма, она имеет относительно короткое действие, и благие, и неблагие поступки возвращаются достаточно скоро извне к вам. А другие говорили, что, ну, а, допустим, если поровну хороших и плохих, как карма должна быть нейтральной, что ли, ничего не будет происходить. Или наоборот, будет приходить и то, и другое. Или, может быть, наоборот, если делать плохие поступки, то хорошие, в принципе, вообще даже не считаются. Разные были на эту тему мысли, в том числе связывающие карму с характерным для региона метампсихозисом, то есть верой в переселение душ. Одни утверждают, что, собственно, в кого переродишься, определяется в том числе кармой. То есть, сказать, а если туп, как дерево, то будешь баобабом, и будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь.
Ага.
Из этого были сделаны даже следующие предположения о том, что, в принципе, карме не обязательно действовать прямо сейчас. То есть ты там, не знаю, пьяный камнем стекло разбил, и тут же тебе, не знаю, хулиганы избили на улице. Просто потому, что люди замечали, что отъявленные негодяи часто живут в дворцах, снедуют, доживают до 90 лет и помирают, окруженные чадами и домочадцами, от какой-нибудь тихой и простой причины. А вовсе не поражаются громом там и не съедаются проказы и чем-то таким. Для как раз объяснения этого была выдвинута концепция того, что карма очень долгоиграющая и в целом очень масштабная вещь, и только деяниями одной жизни ограничивать ее невозможно. А там на множество, там на сотни перерождений будет действовать.
Ага.
Соответственно, если негодяй там живет во дворце и ус не дует, вероятно, он в предыдущие там сотни жизней только и делал, что постился, молился, вот, и все такое прочее. Отражение этому находится, например, в Рамаяне, где злой Равана, демон, антагонист, он каким образом стал таким могучим? Он тысячу лет постился, молился и вот таким образом в себе за счет благой кармы развил неизвестность. То, что он немедленно пустился беспредельничать, не казалось странным для современников сюжета. Это нам сейчас кажется каким-то непонятным.
Все правильно сделал.
Ну, тогда да, вот так. Или, например, знаменитая тоже индийская легенда там про того царя, который необдуманно дал слово своей злобной второй жене право отдать любой приказ от его имени, она дала приказ ослепить его сына старшего от первой жены. Вот, и сын, будучи хорошим персонажем, сказал, что, так сказать, видимо, просто из-за грехов предыдущих в жизнях со мной такое, то есть их претензий нет, я все понимаю, так устроена жизнь. Вот такая вот, например, концепция. Или, например, с точки зрения... Чтобы вас сейчас не путать, потому что в одном только буддизме довольно много линий философских на тему понимания кармы. А если брать еще и школы индуизма, некоторые, например, считают, что карма, она вообще своим наличием провоцирует перерождение как таковое. А другие говорят, что ничего подобного, перерождение само по себе, а карма сама по себе, просто так как бы они сочетанный эффект производят. Ну так вот, и соответственно для даосизма характерно представление о, ну в общем-то тоже о дхарме, по сути, только они его называют дао, то есть путь. И считают, что есть некий всемирный закон, по которому все происходит. И можно подменить определенные закономерности его, которые влияют на все происходящее и таким образом составляют нашу судьбу. Ну, например, то, что противоположности стараются перейти в друг в друга.
Ага.
Простой пример. Ты беден. Ты начинаешь недовольно этим усердно трудиться, зарабатывать деньги и становишься богачом. От богатства ты становишься избалованным, ленивым и пьяным, и все богатство твое утекает, как песок сквозь пальцы. Ты опять беден, да? Или, допустим, ты, не знаю, свалился с лестницы, сломал ногу. Это плохо, очевидно. Но ты теперь будешь умнее и будешь очень аккуратен в обращении со всяким оборудованием вообще по жизни. Будешь смотреть, куда идешь, будешь избегать рискованных поступков в целом по здравому размышлению. Распространишь эту осторожность на свою жизнь и наоборот, с тобой ты будешь жить в безопасности и осмотрительности. Это хорошо. Но это твое хорошо, оно по сути имело корень в плохо, очевидно. Вот. Из этого вытекают очень тоже интересные даосские представления о добре и зле, которые есть неразрывные части одного целого, отчего, например, характерным символом даосизма является монада инь и ян, которые как бы противоположны и друг с другом как бы борются, но при этом находятся в единстве, одного без другого не бывает, одно мужское, другое женское, то да сё. Вот, это все очень интересно описывает сложность нашей жизни в простых символах, доступных для понимания тех, кто не может себе позволить десятилетиями сидеть и медитировать над этим. Вот. Соответственно, все эти размышления про свободу, причинно-следственные связи и прочее начали вызывать у народа вопросы касательно вот природы добра и зла в нашей судьбе, в частности, и добра и зла в целом. То есть вот упомянутые злодеи, которые живут припеваючи, упомянутые там невинные младенцы, которые погибли, потому что, не знаю, там холера какая-то пришла и вымолила их, вызывало у населения вопросы о том, как бы, что, собственно, происходит-то. Если от холеры мрут равные и хорошие, и плохие, причем даже скорее хорошие, чем плохие, потому что злодеи, накопив, наворовав и награбив, сидят в заперти, и слуги подают им тщательно какую-нибудь просоленную, проперченную дорогую пищу, вот, и поят их водой из горного источника, а добрые бедняки пьют из речки и дохнут от дизентерии. Получается какая-то неувязка, да?
Да, как-то это не по-пацански, все, не по понятиям.
Да, значит, соответственно, возникают уже тогда ранние подходы к так называемой теодицеи. То есть к оправданию Бога. То есть вопрос о том, откуда же берется зло, если Бог есть добро. Опять же, тут огромное количество всяких философских мыслей было сформулировано. Мысль первая. От Бога добро, а зло от дьявола. Аргумент, что и говорить, эффективный. Ну, например, всевозможные деистические религии частью как бы происходящие из зороастрийской традиции, где благому Ахура Мазде вот, противостоит злобный бог Ангараманью, который, соответственно, делает всякие гадости. И задача всех нормальных людей — это делать как можно больше добра, вот, чтобы усиливался хороший Ахура Мазда. И в итоге он пошлет какого-то там мессию местного, вот, который окончательно установит царство добра, потому что Ангараманью будет наконец низвергнут и все такое прочее. Много, кстати, деистических ересей было в христианстве. Просто потому, что ну, ты видишь, почему эта идея привлекательна. Она очень простая, все объясняет. Много думать не надо.
Да.
При том, что ортодоксальное христианство, наоборот, всегда отрицало какое-либо вот этот вот дуализм, да? Дуалистичный представление о том, что Бог один, и он действительно всеблаг, всемогущий, а дьявол, да, он есть, конечно, но он Богу подчинен. Почему Воланд и говорит, что он часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо? Потому что он всякое зло творит, чтобы испытывать и закалять людей, и давать им челлендж, и давать им стимул, чтобы они так сказать, не просто так поступали хорошо, потому что что еще делать, а чтобы у них был соблазн, чтобы они могли пользоваться свободой воли. И вот эта вот идея, то, что Бог, он, конечно, дал заповеди, но обрести меньше эти заповеди, в принципе, можно не выполнять. Бога напрямую за руки не хватает, когда ты пытаешься воровать, убивать и прелюбодействовать обычно. А он только грозит тебе посмертным воздаянием. Это уже достаточно поздние времена. То есть это, видимо, когда, с одной стороны, монотеизм авраамического толка развился уже в царстве Израилевом до чего-то большего, чем просто религия бродячих пастухов, и потребовал ответов на сложные вопросы, вот тогда появляется идея о свободе воли. А то, что Бог даровал свободу воли человеку, он может поступать хорошо, а может дурно. Потому что Бог, он уважает свое творение, которое по образу, кстати, и подобию его, а не хухры-мухры. Вот, и не превращает его в марионеток каких-то, которые хорошо делаете, плохо не делаете. И больше ничего. А которые могут жить своим рассуждением, хотя, конечно, Бог следит, и если что, то а-та-та, кто хорошо себя вел, тем, наоборот, будут всякие обещанные райские блага. Напоминаем, что идея о том, что какой-то там есть рай и ад, она далеко не сразу появляется, даже вот если Ветхий Завет почитать, вот, не адаптированный для детей там какой-нибудь. То, что, например, Эдемский сад изначально вообще никакого отношения к раю не имел. А просто был какой-то сад, где все было хорошо, но оттуда выперли вон и все. На замок. И никого не пускают. И только постепенно, с развитием этики и представления о хорошем и плохом, а также, очевидно, под влиянием эллинизма, распространившегося с завоеваниями Александра Македонского на восток, и идеологии платонизма и близких к нему философов, которые как раз и в греческую мифологию тоже внедрили все эти острова блаженных и прочее. Изначально-то у греков ничего подобного не было на рай, например, похожего. У них что случается с героями, если они доблестно особенно себя вели, как Геракл, например? Куда он попадает?
Куда? На Олимп.
На Олимп, да, и становится богом, и женится на богине молодости Гебе. Вот неплохо. Это вот максимум, как бы, который был изначально, и то он не столько... Во-первых, это не рай, на Олимп всех не поселишь, там места нету.
Ага.
Во-вторых, он для тех, кто сам как бы, я сам своего рода бог.
Да.
Говорит нам Вильям Дефолу с мема. Потому что кто божественного происхождения? Таких, правда, там как нерезных собак было.
Там половина Греции, судя по всему.
Да, полгреции какие-то были такие.
Держите Зевса!
Да, и не только Зевса. Кто Посейдона сын, кто Аполлона, еще кого-то чертилы. У Аида вот никаких сыновей что-то нету. Вот. Аид нормальный, единственный.
Другие интересы в жизни, да, скажем
так. Да. Аид работал, но у Гефеста тоже никаких сыновей, да. Гефест занят общественно полезным производительным трудом, а не хренью всякой пьянством.
Угу.
Вот, соответственно, то и только уже вот с развитием философии, там, до времен Платона, это уже, знаете, там, 300 спартанцев давным-давно уже лежат в земле, и только тогда Платон и появляется. Вот тогда начинают всякие идеи про то, что есть вот этика, и кому кто хорошо поступает, того, значит, в хорошие места, а кто плохо, того к Аиду. Соответственно, изначально в мифах Аид вообще ждал всех поголовно. Кроме вот редких исключений, кого вознесли на небо в виде созвездий, и то хорошо. Да, всех этих орионов там.
Ага.
Вот, и всяких там других водолеев. А как бы там те, кто себя хорошо вел, просто сидят и тупят. Вот, и только постепенно появляется идея то, что там кто плохо вел, вот тем там плохо и совсем. Кто хорошо вел, тем просто как группе продленного дня, примерно, вот, детишкам, а кто плохо, тем надо то бездонную бочку наливать, как вон дочерям Даная. Не путать с той Данаей, которая мама Персея. Другое. У них папа был Даная, они, соответственно, Данаиды. Кто камень в гору вечно толкать, вот, что породило среди нынешнего рабочего класса популярные шутки про Сизифов код, Сизифов и еще там чего-нибудь.
Да.
Бессмысленное, бесконечное какое-то. Да. Или стоит там в воде, оно не может попить, и вокруг плоды не может поесть, либо еще там какая-нибудь дрянь.
Все как-то вот да, это идет было, не да. так. Угу.
Или, допустим, у тех же самых вот германских язычников, да, у них был для почти всех Хельхейм, где, опять же, ни хера нет, холод, темно, и все ходят в виде упырей каких-то.
Да.
Либо для особо отличившихся в боях, и понятно, что это не могут быть не все поголовно, там, да, вот, люди видели, что в битвах все-таки гибнет меньшинство, а большинство помирает кто от цирроза, кто в море потоп, кто от холеры. Вот, меньшинство только самых лучших попадает в Вальгаллу или к Фрейе, и то они там не навечно, а только до Рагнарёка сидят и пьянствуют в бесконечном цикле. Да, соответственно, постепенно теодицея начала развиваться дальше до представлений разных таких более глобальных о том, что Бог неизмеримо сложен и... Как говорится, пути Господни неисповедимы, но если мы хотим пофилософствовать на тему, то мы можем сделать хотя бы несколько предположений относительной правдоподобности о том, почему Бог, так сказать, поразил невинного младенца дизентерии. А старый пьяница уже седьмой десяток лежит под забором и что-то его ничего не берет. Ни болезни, ни мороз зимой, ничто. Сколько раз ему ребра переломали, он все живой. Скотина. Тут могут быть разные. Значит, оправдание вариант первый. Почему так по-разному сложилась судьба у хулигана и пьяницы, и у невинного младенца? Земная жизнь есть вообще, говоря, юдаль и все такое прочее. Ничего в ней, в принципе, такого ценного нету, чтобы за нее зубами цепляться. Так что младенцу еще сильно повезло, что он прямиком хоп и в рай попал. Он же не успел никаких грехов совершить. Ну вот, его, соответственно,
автоматически туда, да.
По упрощенной процедуре приняли. Он там будет летать ангелом на крылышках. А, соответственно, пьяница, мало того, что потом в ад попадет в итоге, он же не бессмертный. И, во-вторых, кто сказал, что вообще это его 70-летняя жизнь под забором какое-то благо? Он сам по пьяни разглагольствует, так это вы вечером, а утром к нему попробуйте наведаться. Посмотрите, как ему хорошо. переломанные ребра, убитая печень, ни друзей, ни родственников, одна только грязь в жизни, ничего хорошего. Так это его бог покарал такой жизнью-то длинной в грязи и в пьянстве, а не наградил. А потом, как я уже сказал, его на сковородку и все. Так что никакого противоречия тут нет. Наоборот, все правильно сделано, все как надо. Вариант номер два. Хорошо, предположим, как бы, даже если мы отринем эти аргументы касательно пьяниц и будем фокусироваться на одном только младенце. Во-первых, как я уже сказал, младенцу все равно, он в рай попал, даже лучше, чем зубы резаться будут, потом переходный возраст, потом горбатиться в
пути. Да вообще, жизнь удалась сразу, если да. У тебя такое произошло.
Но вы опять же смотрите на воспитательный эффект. То, что как бы все смертные, даже внезапно смертные, и даже вот, казалось бы, ничего не предвещающие, даже младенца может в одно мгновение унести смертью, это как бы такое массовое воспитательное воздействие на популяцию о том, что жизнь бренна, что, так сказать, не следует чрезмерно за нее цепляться, да, и придавать ей большое значение, потому что люди, если слишком хорошо живут, они начнут, опять же, гордиться, отпадать от Бога, вот, и все такое прочее, как вон потопом пришлось истреблять один раз даже таких Содома и Гоморру какую-нибудь, в итоге скатятся, и получится, что Бог, он как бы такую прививку делает, да, точечными такими методами, чтобы человечество в целом духовно укрепить и способствовать ему всемерно, чтобы оно вело праведную жизнь, руководствуясь своей свободой воли и немножко подталкиваемое вот этими вот точечными примерами, и попало в рай. Соответственно, Бог, наоборот, делает все хорошо, вот, а не неплохо. Это просто глупым кажется, которые не умеют рассуждать логически.
Да, и не могут распознать его замысел.
Да, да, например. Правда, случаются такие эпизоды, когда даже самые, что ни на есть, философические сторонники теодицеи просто уже не знали, как бы вывернуться и все это растолковать. Я говорю, в частности, о случае 1 ноября, скоро годовщина, кстати, очередная, 1755 года, в 9:40 утра по лиссабонскому времени. Ну, то есть, тогда шут знает, честно, какое было время, это все время считали.
Когда землетрясение-то у них жахнуло.
Да, землетрясение жахнуло и истребило 90 тысяч человек, а чаще пишут, что 100 в 5 минут. Причем, как бы, если бы сквозь землю провалился какой-нибудь там еретический Лондон или развратный Париж, вот, или схизматический Петербург,
или Стокгольм, например, тоже, да, схизматики.
Стокгольм, тоже, да, еретики. Или бусурманский Стамбул, или языческий Пекин. Короче, кто угодно, но только не Лиссабон. Ага. Тогда бы еще можно было сказать, ну, это, опять же, все логично. А тут мало того, что Лиссабон, вот, в котором огромное количество церквей, и все постились, молились как не в себя. Мало того, что это как бы День всех святых же, вот скоро будет Хэллоуин, а у них вместо того, чтобы Хэллоуин, они празднуют по-церковному День всех святых. И народ весь в церквах был, и в Лиссабон еще понабежало большое количество приезжих. Кто-то в паломники, кто-то жители ближайших деревень, которые решили сходить в какой-нибудь там особо пафосный собор, как-нибудь там мощам конкретного святого по имени своему, допустим, поклониться в этот день. И тут такое. Да. И что самое главное, церкви практически поголовно все обрушились на голову богомольцам, и всех их поубивали. Вот. И как назло, среди немногих уцелевших районов был район красных фонарей.
Вот же ж!
Таким образом, получалась какая-то дичь. То есть, те, кто постился, молился и так далее, вот, все погибли страшной смертью, а те, кто либо поехал за город на шашлыки, или на что там португалы ездили в те времена, либо кто пошел к проституткам в кабаки, вот, в святой праздник, те почему-то уцелели.
Да.
А, соответственно, богомольцы, наоборот, все погибли в страшных
муках. Да.
Вот. И получалась какая-то противоречивая картина. То есть, как я уже сказал, можно всякие случаи отдельные там истолковать и так, и сяк, и все выходит к тому, что Бог все благ, все милости, вы все правильно. Но вот это уж какой-то совсем... совсем из ряда вон выходящий случай, сбивающий абсолютно с толку. Вот. И не лучше ли понастроить вместо церквей бордели и заседать там, а вось целее будем, раз все так происходит. Да, вот. Это сильно, кстати, повлияло на количество богословских работ по теодицее за то время. Они на тот момент уже так более или менее притихли. Вот, потому что новое время уже начинается, не до богословия, а тут видишь, какая фигня происходит. И кроме того, вызвало в том числе всякие светские, да, философские идеи. Ну, не то, что прям вызвало, но тоже повлияло на них. То есть это же 18 века, там трудятся всякие... философы, да, вот, и многие из них как раз свою философию вообще перенаправили там на чисто светско-государственно такие вот политические вопросы и оставили в покое божественное, занялись там всякими вопросами о том, что государство есть Левиафан и т.д. и т.п. Да. Вот, мы про это отдельно поговорим, сейчас я не хочу в это сползать, но, в общем, в итоге это вызвало кризис во многом человеческой, как бы, философии в смысле того, что есть судьба, предназначение и смысл жизни, во все более светское, и вызвало в том числе как бы рост всяких работ про то, что, так сказать, нужно быть нитшанским сверхчеловеком, и что Бог умер, и вообще, что в принципе, человеческая жизнь и вообще все на свете определяется, так сказать, бытие определяет сознание. Вот, классовые всякие теории и формации. Марксизм, кстати, тоже в том числе был в некотором роде тоже порожден вот этим вот кризисом веры и теодицеи. А в современной философии это привело к... появлению и развитию школы детерминизма, в частности, исторического детерминизма, к которому, кстати, я склоняюсь. Да, то есть это такое учение философское или вот философско-историческое, или экономическое, кстати, экономический детерминизм тоже есть, и политический детерминизм, значит, который утверждает, что все... что происходит, как бы было неизбежно, не потому что там какие-то мойры что-то там напрели, а просто потому, что они проистекают из более...
объективных предпосылок.
Да, то есть, если еще упрощать, то то, что случится, объясняется тем, что случается сейчас. А то, что случается сейчас, объясняется безальтернативно тем, что случилось до этого. То есть, скажем... там, чтобы такое взять. Какая-нибудь там геополитическая авария вроде, допустим, там, французской революции. Могла ли она не произойти? Нет, не могла. Обязана была произойти. Могла ли она как-то по-другому выглядеть? Очень вряд ли. потому что она проистекала из совершенно конкретных причин. Во-первых, из-за большого количества нерешенных, замороженных противоречий в политике и экономике страны, которые, в свою очередь, тоже были там не какими-то злодеями там внедрены, а которые в свое время были решением проблем, которые терзали страну за 100 лет до этого. То есть политического и религиозного кризиса 16-17 веков, когда там всякие гугеноты с мушкетерами, вот, графья друг у друга бьются на дуэлях, и режут всех, герцог де Гиз интригует, Дебюсси лезет в окна и так далее. Ну, все Дюму читали, я думаю. Вот этот вот бардак был разрешен при Людовике XIV путем этакой заморозки. То есть у дворянства трудами Ришельё, Мазарини и самого Людовика XIV поотнимали всякие эти лишние вольности политические. Заставили их сорыть замки, распустить дружины и вообще вести себя по-человечески, не бунтовать, то и дело. И принять то, что государство — это он, то есть король, а не кто-то там.
Да.
Но если бы дворянству просто вот это все сказали, они бы сказали, ну хорошо, а вы нам что? А мы вам, скажем так, сохранение ваших экономических привилегий, даром, что уже на дворе 17 век, и они несколько отмирают во всех умных странах, смотри за Ла-Манш. Вот, и поэтому, хотя за Ла-Маншем там уже купцы молодцы, здорово всем рулили и создали Ост-Индскую компанию и норовили прибрать мир к рукам, во Франции купцы подносились к третьему сословию, то есть были как бы мужичьё.
Да, какое-то.
Что несколько их огорчало, да, и вот это одно из, там их миллион было, мы отсылаем вас к выпуску про революцию как таковую, вот, но, в общем, исторический детерминизм, как подвид детерминизма вообще, он вот примерно так работает, то есть там условно что еще там можно вспомнить. Ну, в общем, вы поняли. То есть все всегда происходит из чего-то. И из ничего никогда ничего не берется. И, как правило, очень маленький бывает такой вот выбор между тем, что случилось и что могло бы случиться, если бы обстоятельства немножко по-другому повернулись. Да, детерминизм, конечно, не отрицает, что бывают всякие черные лебеди. Но, с другой стороны, черные лебеди это как бы что, как не то самое исключение, которое подтверждает правила в прямом смысле. Оно, как бы, пришел черный лебедь, все немедленно взяло и перевернулось с ног на голову. Какие еще вам нужны доказательства правоты детерминизма? Вот, черный лебедь, он и есть это доказательство, что чего-то вдруг случилось, и оно взяло и пошло вон туда. А не случилось бы, шло бы как до этого, только очень может быть, что они в в том направлении, в котором рассчитывалось, а в том, в котором должно было, но тогда это еще было абсолютно непонятно, да? Ну и так далее. Мы уже вам с этой точки зрения рассказывали про приход фашистов к власти, что был совершенно конкретный набор объективных факторов, вот, которые не Гитлера, так Гиммлера, не Гиммлера, так Геринга, как не Геринга, так Бормана, кого-нибудь бы привели, и было бы все примерно то же самое. И примерно та же самая война, потому что никуда бы не девалась ни кривая, косая Версальско-Вашингтонская система, ни униженная Германия, ни в целом мировой экономический кризис 29-го года, который на все 30-е развернулся, и только вот с началом войны стало не до него. Ни разные проблемы, связанные, например, с поделенностью мира, скажем так, и так далее. Вот, поэтому я лично склонен считать, что не только в мире, но и в жизни оно в целом тоже во многом предопределено и за счет этого можно объяснить некоторые другие странные вещи, которые в быту люди творят со своей судьбой. Закончим вот таким чисто бытовым, так сказать, примером. Ну, например, многие люди ведут какую-то очень странную жизнь. Например, живут с деструктивными алканавтами. Вот. Или сидят на какой-нибудь копеечной синекуре, хотя по своим талантам и возможности могли бы выполнять высокооплачиваемую достаточно работу. Вот. Или обладая какими-то там узкими... Ну вот, был пример, да, когда был скандал с нянькой-веганкой. У нас тут, в Москве,
по-моему. А что там она?
Она нанялась в какой-то семье, и тайком младенца кормила исключительно веганским кормом, да. И
не может быть.
Ее со скандалом выгнали. То есть, вот обратите внимание, что она вместо того, чтобы, допустим, да, объявить, что так и так, я нянька-веганка, если вы... И сейчас этические вопросы давайте отставим, я говорю вообще... так сказать, наняться какой-нибудь семье веганов. Они многие вполне обеспеченные, да, потому что, чтобы веганствовать, нужны деньги. За большие деньги, чем платят обычным нянькам, ну, потому что обычные няньки, они будут кормить курочкой и прочим таким, отрицая все эти линии. И только вот она такая уникальная может потрафить этой аудитории. Получать большие деньги, поправить свое, так сказать, имущественное положение, приобрести... репутацию такой вот няньки странной, новую клиентуру тоже высокооплачиваемую, там взять ипотеку, вставить зубы и т.д. и т.п. Но она этого ничего не сделала. Потому что ей это не нужно. Несмотря на то, что если вы ее спросите, нужно ей это или нет, она скажет, да, я вот очень бы хотела быть богатой. На самом деле ей это не нужно, потому что у нее по каким-то, видимо, из детства сложившимся обстоятельствам гораздо большую ценность имеет другое. Ей хочется вести потную борьбу с подлыми мясоедами, вот, быть изгоняемой на мороз, от чего она будет получать, так сказать, приток эндорфинов, а о том, что она праведная мученица. Это все, как правило, закладывалось в детстве из каких-то там, возможно, плохого воспитания, может быть, наоборот, чересчур хорошего воспитания или еще чего-то такого. Ну, в общем, вот человек таким образом свою судьбу ведет очень странным и нелогичным и даже не согласующимся с его вслух произносимыми установками о желании жить счастливо, так сказать, мыслями, и тем не менее он упорно свою судьбу строит вот так вот. Причем сам он этого, скорее всего, даже не осознает. Вот такой вот тоже получается тут интересный пример детерминизма и современной человеческой судьбы. И на этой сложной философской ноте будем заканчивать.
Да. Ну что же, как обычно, Домнин, спасибо тебе за интересный рассказ, а мы также благодарим всех наших замечательных подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Виткус, Камраду с ником Acid Burn и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, запрещенный в России Инстаграм, разрешенный пока везде Телеграм. Приходите и туда, там тоже происходят разные интересные вещи. Ну и, Домнин, давай напомним про твое следующее выступление.
Да, 9 ноября, Казань, улица Пушкина, билеты на timepad.ru. Тема «Инфоцыгане, мошенники, хомяки и тому подобное». Приходите, будет весело.
Да. Ну а мы будем на сегодня закругляться и перемещаться после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 575-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока.